Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Шекспир по-русски и Пушкин по-украински. Память Аркадия Штыпеля, поэта, переводчика и критика. Он умер в Одессе в конце октября. До полномасштабного российского вторжения в Украину жил между Москвой, Киевом и Одессой. Учился в Днепропетровске. В 1965 году был исключен из университета по обвинению в создании литературного манифеста против социалистического реализма, в очернительстве советской идеологии и украинском национализме. Физик-теоретик по образованию. Писал по-русски и по-украински. В январе 22 года, в предчувствии войны, принял окончательное решение перебраться в Одессу вместе с женой, поэтом, писателем и критиком Марией Галиной. Повторяем запись разговора с Аркадием, которая была сделана осенью 21 года в одном из литературных кафе Киева. Разговор начался с его книги переводов сонетов Шекспира. С чего началась эта страсть переписать корпус сонетов Шекспира, который, в общем-то, известен по варианту Маршака? Это такая классика.
Он известен не только по варианту Маршака. Был еще несколько вариантов. Был перевод Финкеля. Был перевод очень хорошего переводчика Иваницкого. Был свод полный Шекспира у Виктора Куле. Новые попытки были и были. Кроме того, почти одновременно с моим корпусом вышли переводы сонетов Шекспира, сделанные Володей Гандасманом. Правда, Володя не весь корпус перевел, но очень солидный массив. А я чисто случайно этим занялся. Когда-то на заре туманной юности мой днепропетровский приятель, я же из Днепропетровска, сейчас это называется Днепро, поэт Семен Засланский, говорит: «Аркаша, я перевожу сонеты Шекспира, давай покажу». Значит, я смотрю и говорю: «Сеня, вот эту строчку я бы перевел по-другому». Он говорит: «Ну и переводи, кто тебе мешает». А у меня к тому времени уже была антология очень хорошая, издательство «Прогресс», 74-й, если я не ошибаюсь, год. Антология английской и американской поэзии, вот такой том. Это именно была антология в оригиналах. Там был десяток сонетов Шекспира, и в том числе тот, который тогда переводил Семен. Кстати, у него в Киеве вышел свод сонетов Шекспира. Ну, я этот сонет перевел, другой сонет. Время от времени сидел, переводил, тем более я английский знаю, честно говоря, не так уж хорошо.
Я как раз хотела спросить, ведь сонеты написаны довольно архаичным языком. И как быть современным английским?
На самом деле сонеты написаны вполне доступным языком. То есть там есть некоторые архаизмы, некоторые архаичные формы. Но человек, который знает язык, даже не зная вот этой архаики, он догадывается, он понимает, о чем речь. Представление чудовищной архаичности Шекспира, оно сильно преувеличено.
Любовь окрепла, хоть невзрачней стала. Ее уже не столь заметен жар. Я не кричу о ней, как зазывала, который громко хвалит свой товар. Я пел, бывало, в голос и навзрыд, когда любовь была весенний хмель. В начале лета соловей звенит, в разгаре прячет милую свирель. Пора, что эта хороша, что та, когда от песни замирала ночь, но птичий гам из каждого куста очарование изгоняет прочь. Вот так и я порой бываю нем, молчу, зато тебе не надоем. Шекспир, сонет 102, перевод Аркадия Штыпеля.
Аркадий, почему Шекспир является таким привлекательным для переводчиков? Почему вот именно сонеты, почему его нужно стараться пересказать своими словами еще и еще раз?
Что касается сонетов, я не знаю, почему другие этим занимаются. Вообще, строго говоря, переводить сонеты Шекспира – это как бы занятие для чайников.
Почему?
Потому что серьезные переводчики, они переводят то, что до них не переводили. Они как бы открывают новые материки. Вот. А на этой вытоптанной полянке пасутся, как правило, чайники. Хотя и серьезные переводчики тоже. И, в общем, когда я не то чтобы всерьез, но начал это дело переводить, то я не знал, что это вообще-то занятие для чайников. Кроме переводов Маршака, я никаких других переводов не знал. Но вот почему меня это заинтересовало, я когда-то, опять же, на заре туманной юности, у меня был там двухтомник Маршака, и там был свод сонетов Шекспира. Я, правда, был молодой человек, естественно, отравленный модерном, а то и авангардом, и мне эти сонеты показались дикой скучищей. Когда я стал немножко заглубляться в этого Шекспира, оказалось, что он гораздо более модерновый поэт, чем можно себе представить по переводам Самуила Яковлевича, которые, конечно, очень хорошие, но очень сделанные, скажем, под золотой век русской поэзии. Под 19 век. Ну и потом там есть мощный, так сказать, гомоэротический посыл, который в 49-м году аж никак не мог быть воспроизведен.
Вот что вы делали, Аркадий, с этим посылом? И эта сторона жизни Шекспира довольно хорошо известна, уже многократно описана биографами. Вы переводили эти тексты так, чтобы было понятно, что вот сонет, обращенный к молодому человеку, вот сонет, обращенный...
Значит, я перевожу то, что написано. То есть у меня просто не было на этот счет никаких ни сомнений, ни предубеждений. То есть есть текст, и я иду от текста. Мне безразлично, что там было на самом деле, у кого и с кем. Это все покрыто туманом времени, и это в конечном счете уже не имеет значения. Есть текст. В тексте эти моменты достаточно четко видны.
«Моей любви высокочтимый лорд, с чьей милостью мой долг увязан прочно, сих бедных букв посольством я не горд, умом блистать оно неправомочно. Так велико почтение, что сложить слабеет ум, и речь нескладной стала. Слова тебе достойные служить, и сердце слух склонить к речам вассала. Когда ж на страсть ногую одеяние возложит верю некая звезда, и на меня укажет, и внимание твое ко мне преклонит, вот тогда, тогда моей любви слова живые я твоему суду предам впервые». Шекспир, сонет 26, перевод Аркадия Штыпеля.
Ну, а вот этот раздел, который посвящен этой смуглой леди...
Я как раз хотела про нее спросить, это женщина или это все-таки мальчик?
Безусловно, женщина. И там любовный треугольник, она... Не скажу у автора, у лирического героя. Увела его возлюбленного, и там вот такая вот ахинея.
Ну, такая драма, я бы сказала.
Ну, да.
Шекспировская.
Ну, да. Все это есть в тексте, я просто перевожу то, что написано. Моя задача как переводчика, вот я перевожу стихотворение. Значит, я вижу, то есть я вижу мое чутье, мне подсказывает, собственно, мое вот поэтическое чутье, мне подсказывает, что вот здесь вот эти слова, вот это словосочетание, вот это для Шекспира, по-видимому, было очень важно. он здесь себе говорил: «Ай да молодец, ай да Шекспир». А вот эти пару слов, они здесь просто заполняют метрическую лакуну. Поэтому этими можно пренебречь, а вот эти надо сохранить. Тем более, что на вот эти 10 слогов пятистопного ямба в английском языке придется, ну, в среднем где-то в полтора раза больше слов, чем в русском. Русские слова длиннее. Поэтому обязательно чем-то приходится жертвовать. И, в частности, там вот такая вот барочная витиеватость при переводе в какой-то мере теряется, хотя я старался как-то там инверсии какие-то делать, что-то такое.
Ни грудь не снег, ни губы не коралл, ни взгляд не ярче солнечных лучей, и не спадает ни шелков обвал, а проволока черная кудрей. Ни на ланитах розы не горят, ни алые, ни белые, и хоть какой ни проливайся аромат, лишь запах плоти источает плоть. Мне слушать говорок ее в охотку, но музыка звучит куда нежней. И пусть я не видал богинь походку, подруге шаг намного тяжелей. Зато она прелестнее 100 крат всех тех, кому сравнения грубо льстят. Шекспир, сонет 130, перевод Аркадия Штыпеля.
Я бы сказала, что в вашей версии сонетов гораздо больше юмора, чем у Маршака, например.
Да? Ну так правильно, так у Шекспира это есть в текстах. Ну, я читаю своими современными глазами, и я вижу, что вот здесь Шекспир, очевидно, прикалывается. Может быть, для современников Шекспира это и не выглядело как прикол, но для меня это так выглядит.
Ну, и там много и самоиронии тоже, таких смешных характеристик, которые он сам себе дает.
Да, конечно. И еще у меня было такое впечатление, что вот в этой первой части до стихов к леди, что это была такая куртуазная игра, что там, может быть, было состязание между какими-то двумя поэтами, и до нас дошла только та часть, которую сделал Шекспир. Такие мысли по ходу дела могут возникнуть. Как было на самом деле, мы, конечно, не знаем.
Есть, конечно, у него и несколько абсолютно горьких текстов, драматических, критикующих время, критикующих вообще человеческую природу, я бы сказала.
Ну да, есть мрачноватые тексты, конечно.
И как с этим работалось?
Как написано, так и переводишь, скажем, этот знаменитый 66-й сонет, который когда-то у нас называли диссидентским.
Напомните, давайте процитируем.
«Забвение, смерть, забвение, кричу, здесь бедняка не пустят на порог, здесь доблесть на потеху палачу, здесь серость, благоденствие, залог, здесь слава и почет злоченым лбам, здесь чистоту загубит не за грош, здесь верность у позорного столба, здесь немощью в колодке вбита мощь», ну и так далее. И интересный момент, во всех переводах у Шекспира там каждая строчка начинается and, то есть и. И все переводчики так и переводят и. А я перевожу здесь, что по звуку гораздо ближе к end, потому что я звуковик.
Аркадий, вообще, мне кажется, что переводы – это ваша своеобразная мания, такая страсть.
Я бы не сказал. Если бы я был страстным переводчиком, у меня было бы намного больше переведено всякого. Я вот тогда запал на Шекспира, значит, хотел там годы Шекспира. Давай добью уже эту весь корпус.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Шекспир по-русски и Пушкин по-украински. Памяти Аркадия Штыпеля, поэта, переводчика, критика. Повтор записи, сделанный осенью 21 года в Киеве. Эта часть разговора начинается с проекта его личной деколонизации русской классики. Я, Аркадий, хочу поговорить еще и о вашем проекте перевода русской классической поэзии на украинский.
Когда-то очень давно в разговоре с Фаиной Гринберг, Фаина Гринберг вообще отрицает возможность стихотворного перевода, она много чего отрицает. И она мне говорит, ну как это может быть, какой может быть стихотворный перевод? Вот, еще ты дремлешь, друг прелестный. Такой куртуазный оборот, а вот я читаю перевод на болгарский, она болгаристикой-то серьезно занималась, и там поэт просто переводит, как «Еще ты дремлешь, моя любимая». Я говорю, ну это просто плохой переводчик. Вот украинский язык, он очень куртуазный, а я говорю, а вот я найду соответствующий оборот. Сел и перевел это стихотворение, в частности, вот «Мороз и солнце, дым на днина, и ще ты сниш, моя перлино».
Моя жемчужина.
Да. Перевел я вот это вот «Зимнее утро». Перевод был довольно широко известен в узких кругах. И меня очень часто просили на вечерах, чтобы я его прочел. А 14-й год был лермонтовский. Юра Цветков говорит, Аркаша, переводи Лермонтова, например, «Прощай, немытая Россия». Я сел и перевел, а заодно уже перевел и «Парус». И еще что-то у меня там забрежило. И в 15-м году в Одессе на меня просто нахлынуло вдохновение. Я пошел переводить избранное из того, что я помню на память. И когда у меня там набрался некоторый массив, там у меня был и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев, Аполлон Григорьев, то есть самые такие хрестоматийные тексты. Значит, я думаю, о, надо сделать книжку и назвать ее «Моя маленькая хрестоматия». Меня это вдохновение не оставляло, и я перевел, в общем-то, за довольно короткий срок где-то порядка 1500 строчек. Зимой того же года или в начале 16-го я был в Киеве. Меня один киевский приятель свел с директором издательства Киево-Могилянской академии. Я им дал этот корпус. Они сказали, о, ура, хорошо. Дали мне редактора въедливого. Еще главный редактор издательства со мной поработала, тоже очень въедливо. И в итоге в том же 16-м году вышла книжечка моих переводов русской классики. Я жду, может, опять нахлынет вдохновение, я подготовлю дополненное издание.
Но вы же на своем Фейсбуке выкладываете периодически какие-то переводы.
Я выкладываю чего? Когда идет день рождения какого-нибудь поэта, я из этой книжки выкладываю стишок. Я перевел одно стихотворение, правда, большое. Перевел «Рождественскую звезду» Пастернака. Оказалось, что это же стихотворение переводил очень хороший и очень известный украинский поэт Андрухович. Но мне кажется, что мой перевод лучше. И там очень смешно. Значит, вот эти вот стихи, которые я помнил наизусть и переводил на украинский, Они мне стали с тех пор гораздо хуже помниться, потому что у меня путаются русские и украинские строчки. А еще я как-то раз перевел песню старого солдата Окуджавы. Отгремели песни нашего полка, ведь шумилы спилы, видишь, лыська, ведь гремилы боевые копыта, кулею пробиты денца казанка, марки танку молоденьку убито. Ну, это как раз строфа, которая легкая для перевода, а дальше там пришлось так вставать на уши.
Шекспиром закончим. Он вам стал ближе, понятнее? Вот что-то изменилось в ваших отношениях с Шекспиром или в вашем отношении к этому корпусу? Вот что поменялось?
Нет, ну, конечно. То есть, во-первых, я, что называется, влез в этот корпус. Я там хорошо покопался, почитал разные книжки, материалы, комментарии. Вроде бы я этого парня стал лучше понимать, чем когда только я видел эти первые 10 сонетов вот в той антологии, о которой я говорил. Конечно, образ лирического героя Шекспира очень далек от того лирического героя, которого нам предоставил, скажем, тот же Маршак. Ну и с другими переводчиками у меня тоже там есть разногласия по поводу тех или иных трактовок. Перевод – это же всегда какая-то интерпретация. Точный перевод же невозможен. Всегда это искусство компромисса. То есть, чтобы с одной стороны сохранить близость к подлиннику, а с другой стороны написать хорошее стихотворение.
В вашей интерпретации, если говорить про Шекспира сонетов или там про его лирического героя, я вижу, что это человек по сравнению с тем Шекспиром, которого мы знаем там у Маршака, что это человек более игры. Он авантюрист, безусловно, он высочайший интеллектуал, и он рисковый в любви человек, который не боится вообще-то ничего.
Да, интеллектуал – это ж такое дело. Ну, например, если современный поэт будет что-то писать про смерть автора, то это совсем не значит, что он читал первоисточник. Это просто то, что носится в воздухе. Как и когда говорят, что вот Шекспир был такой платоник. Я не думаю, что он читал Платона. А то, что это человек игры, ну так это же театр.
Она твоя, беда невелика, хотя скажу, ее любил я страстно, но ты взят ею, оттого тоска потери, ощутимая всечасно. Вас оправдать? Что ж, любишь ты ее, поскольку я люблю. К моей досаде, мне изменив, она берет свое, чтоб ты ее любил меня же ради. Тебя терять? Она тебя нашла, ее терять? Ты подобрал потерю. Пусть мне двойная ноша тяжела, я своему самообману верю. Уж раз мы с другом навсегда одно, ей лишь со мной любиться суждено. Шекспир, сонет 42, перевод Аркадия Штыпеля.
А если говорить про его драматургию, то какой период вам ближе? Первый светлый, так сказать, или второй более темный, более мистический, который уже связан, например, с Бурей, с Просперо, вот с этими фигурами?
Ну, вот то, что ты называешь первым периодом, его особо светлым тоже не назовешь. Нет, это все одинаково интересно, но, опять же, все это нам знакомо в переводах, довольно разных.
Он в драматургии и он в поэзии. Это разные люди, это разные вообще способы разговора о мире, это разные искусства.
Да, конечно. Простейший пример. Допустим, такой автор Дмитрий Быков. Вот есть Быков-поэт, есть Быков-романист. Это совершенно разные искусства. Опять же, я же все-таки не только переводы занимаюсь, а сам стихотворствую. Перевод – это одно, а собственные стихи – это совсем другое. Я звуковик, и в переводах тоже стремлюсь даже не то, что стремлюсь, оно само получается, к тому, чтобы это было звучно.
Перевод, и в частности вот этот перевод Шекспира, это для вас и игра, и удовольствие, и профессиональный вызов.
Что такое профессиональный вызов? Я же не профессиональный переводчик. Игра, прежде всего игра. Такое занятное занятие. Скажем, когда я перевожу Шекспира, то я бросаю вызов не Маршаку, или там Пастернаку, который тоже пару сонетов перевел, а я бросаю вызов Шекспиру.
Когда ты мой уход переживешь, что смерть, мужлан, железная лопата, то, может быть, нет-нет, да перечтешь покойника убогие стишата. Пусть их обставит всякий карандаш из преуспевших в будущие дни. Не ради рифм, не за словесный раж, но для моей любви их сохрани. Скажи, когда б стихов новейший лад усвоил друг мой с музою своей, он, несомненно, встал бы в первый ряд блестяще оснащенных рифмачей. У них ищу чарующую новь, а у него — старинную любовь. Шекспир, сонеты с 29 по 32, перевод Аркадия Штыпеля.
Стихотворение Аркадия Штыпеля, написанное летом 22 года, цитируется теми, кто о нем пишет сейчас, после его смерти, как диагноз или приговор русской литературе. И оно звучит так. «Что уж, перечь не перечь, поступью орд проклял русскую речь 22-й год. Фосфор или картечь миллионами морд плюнул в родную речь 22-й год.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.